Всем привет, это подкаст «Я стесняюсь», в котором мы в этом сезоне не обсуждаем жизненные истории реальных людей, но зато приглашаем интересного гостя в студию.
Да, и сегодня на гостях у нас преподаватель школы йоги «Мудра» Сергей Заричук. Сергей, Сережа, привет. Так Сергей как-то
Сереженька можно.
Слишком официально. А меня что, никто не представил?
И, конечно же, бессменная ведущая, клинический психолог Екатерина Москвина.
Это я.
Всем пока.
Вот и закончился наш подкаст.
Да, на самом деле сегодня второй заход, потому что первый раз, когда мы писали подкаст Сережи, у нас почему-то забарахлила техника и записал только 40 секунд. Мы, естественно, все очень расстроились, но не опустили руки, поэтому записываем еще дубль. Вот, сегодня будем говорить про йогу, про ментальное здоровье, про влияние вообще, взаимосвязь этих двух вещей в том числе. И, наверное, хочется спросить...
И про собаку мою, конечно же.
Наверное, хочется спросить с самого начала, как ты сам вообще пришел в йогу, вот когда пришло это осознание?
Вы просто не представляете, какую картину я сейчас вижу напротив меня. И Сережа, и Дима, и они оба улыбаются, и мне кажется, оба не понимают, что нужно сейчас делать.
Блин, я не знаю, короче, этот вопрос, он все время меня ставит в тупик. Хотел вам предложить вообще сегодня поговорить про другое. Мы же уже один раз поговорили.
Так, ты хочешь сказать, что наше поле нарушилось, и теперь нам нужно обязательно говорить про что-то другое?
Нет, почему? Нет. По другой причине, потому что надо говорить о важном.
Давай.
Давайте сегодня будем говорить о чувствах.
Это прекрасно.
На самом деле, те вопросы, которые вы подготовили, которые я уже знаю, потому что вы мне один раз их уже задали, они тоже про это.
Не переживай, мы забыли все. Мы только что это обсуждали.
Один как минимум вопрос вы не забыли.
Ну,
это такая заготовочка, в принципе, можно понять.
Ну, в любом случае, нам нужно начать с представления тебя. То есть понятно, что ты преподаватель йоги, понятно, что ты преподаешь и практикуешь медитации. Для тебя это очень близко. Поэтому нашим слушателям хотелось бы услышать, я предполагаю, как ты к этому пришел? Почему именно йога и медитации? Почему не какое-то другое расслабление? Вообще расслабление для тебя это или что? То есть давай чуть-чуть вот в эту тему.
В общем, наверное, все-таки, как и большинство, наверное, абсолютное большинство людей, которые пришли к каким-то таким сферам деятельности, типа как йога, медитация, психология, психотерапия и сейчас еще много всего интересного, всякое есть всячина на рынке, эзотерическом особенно. Короче, были вопросики. Чувствовал себя плохо, а хотелось чувствовать себя получше. И в какой-то момент просто это, наверное, какая-то совершенная вселенская случайность. Мой приятель позвал меня позаниматься, потому что его туда позвала его девушка. И все, я позанимался разок и такой, прикольно. Типа, что вот так вот можно себя чувствовать, выполняя вот такие действия, хотя было непонятно на самом деле до конца, что за действия я выполнял, и непонятно было до конца, типа, что я чувствую, но то, что мне было лучше после, чем до, это 100%. И вот этот вот постулат я все время утверждаю, что действительно никто еще ни разу не пожалел о том, что он пошел позаниматься йогой, потому что это всегда то, что нужно. Вот.
Слушай, у меня сейчас, знаешь, возник вопрос, которого не было в первом записи. Да. А как становится преподавателем? Ну, то есть одно же дело — это когда ты просто идешь заниматься, а другое дело, какая-то корочка, не знаю, там, диплом, там, курсы. Вот ты же заканчивал, да, какие-то курсы психотерапии, психологии, когда, получал образование?
Вообще-то у меня плюс 2 образования, если что.
Ну, видишь, тем более, да? Но, например, на преподавателя йоги не учат в вузах. Ну, то есть вообще, как к этому приходят? И что нужно, в общем, что нужно, чтобы стать именно преподавателем?
Я могу предположить тоже, что достаточно многие преподаватели попали вот в преподавание похожим со мной способом, потому что ты начинаешь заниматься, и ты, практически сразу видишь какие-то позитивные изменения. Тебя это воодушевляет, ты хочешь в это углубиться, вот, и, в принципе, ты начинаешь заниматься потихонечку, там, сначала 2-3 раза в неделю, потом чаще, потом тебя, если ты регулярно занимаешься, может быть, иногда там твой преподаватель просит тебя его заменить, когда он уезжает, и потом он говорит, что все, я не вернусь, так что ты теперь вместо меня. Вот, но на самом деле я рассказал вам не совсем свою историю, но я думаю, что таких историй много. А у меня было так, что йога мне понравилась, мне стало интересно, я тогда очень сильно, наверное, это вот первые там какие-то год, два, три там какого-то внутреннего поиска, он начался ни с того, ни с сего. И эти первые годы, они были особенно активны, потому что надо было срочно уже разобраться, что происходит. Вот. И тогда я без всяких сомнений подумал о том, что когда мне надоест работа, в которой я занимался в тот период,
А что ты делал?
Я тогда работал во Дворце творчества и спорта «Пионер».
Угу.
Вот, работал, можно сказать, был вашим коллегой. Вот этому, ну, медиацентр, по-моему, это одна и та же история на уровне нашего правительства. Короче, организовывал мероприятия, мы делали всякие крутые штуки, но там по ряду причин, в общем, работать было сложновато. А еще недавно, когда я решил диагностировать у себя СДВГ, когда я диагностировал у себя СДВГ, я понял, так вот почему мне так тяжело давалось там сидеть на одном месте, как бы без перерыва 15 минут. В общем, вот. Но я находил разные формы как-то с этим взаимодействовать, работал в скейт-парке, было прикольно. Вот, и в какой-то момент, видимо, пришел тот самый момент, когда я решил, все, отсюда ухожу, и потом как-то обстоятельства завертелись, и, в принципе, через 3 или 4 месяца после того, как я ушел со старой работы, я уже начал преподавать.
Как сейчас у тебя получается держать свою концентрацию и внимание, если мы возвращаемся к СДВГ? Ну, я была у тебя на йоге, и наше занятие длилось 1.5 часа.
Да.
Ты же очень спокойно как-то размеренно его ведешь, всегда сфокусирован здесь, в присутствии. Ну, по крайней мере, у меня такое ощущение.
Да, слушай, ну это правда так, и это просто одно другому не мешает. Это наработанная история. То есть с точки зрения как профессиональной деятельности, да, то есть чем больше ты проводишь уроков, чем больше разных групп ты собираешь, тем у тебя больше опыта, тем ты, соответственно, увереннее становишься. Но если ты в порядке, там, и у тебя нет никаких органических нарушений, как бы, что мозг не работает. Вот. Ну, и если посмотреть в разрезе вот этого моего вновь обретенного диагноза, я думаю, что тут как бы еще мне нравится работать с людьми. Мне всегда, каждый раз, когда я прихожу на урок, мне каждый раз интересно, потому что это каждый раз что-то уникальное, каждый раз это уникальное сочетание людей, которые туда пришли, меня, который туда пришел, и вот этого места и времени. И меня каждый раз это воодушевляет, и поэтому мне ни разу не было скучно проводить занятия. Бывало, я уставал, когда, например, там ты проводишь в день много уроков. Вот, но вот именно так, чтобы было скучно, я думаю, что это помогает держать концентрацию, потому что мне просто банально нравится и приятно это делать. И чаще всего я начинаю вести урок, а обнаруживаю себя снова уже там на этапе последних минут, когда там шавасана, прощальные, вот эти там какие-то последние напутственные слова и все такое. То есть это прям реально меня поглощает. Ну, прикольно, мне нравится.
Интересное состояние, я тоже поделюсь, потому что вот буквально сегодня у меня была консультация, и на 1.5-часовых своих консультациях я тоже нахожу себя только в конце консультации. То есть я осознаю себя, я понимаю, что консультация прошла, что я говорила человеку что-то, что человек что-то испытывал, то есть я была настолько включена в процесс, что была абсолютно абстрагирована от своей собственной какой-то личности, жизни, и находилась вот прямо здесь и сейчас. Это круто. А у тебя, Дим, такое бывает?
Слушай, я еще не дошел до йоги. Сережа нас позвал, да, к нему на занятия. Мы вот на этой неделе планируем сходить. Поэтому сложно, наверное, сказать. Но у меня тоже есть история с тем, что еще даже когда был подростком, я не мог сидеть на одном месте. Постоянно мне хотелось вот что-то делать. И даже сегодня мы, вот вчера после футбола мы там сидели с ребятами, обсуждали. Он рассказывал, у него есть сын. Ему очень нравится фортепиано. То есть он занимается фортепиано, при этом занимается еще футболом и греко-римской борьбой. Но вот он говорит, что вот проблема с усидчивостью. Ну, то есть вот он, как бы, когда, знаешь, когда ему нравится произведение, он готов там часами прямо его заучивать. А если вот, ну, как бы, просто вот эта базовая, вот эта вот вся сольфеджио, вот эта вся история, он не может этого делать. У меня, наверное, было так же с усидчивостью, и у меня, наверное, сейчас другая ситуация. Знаете, какая она есть? У меня есть ситуация с тем, что ты чем-то вдохновлен, когда, да, ты готов там вообще просто там вкалывать. А бывает такая ситуация, когда ты какой-то, знаешь, прострации находишься, потому что ничего в жизни не происходит, все как-то так, ну, так статично на паузе, и вот единственное, что сейчас меня немножко выдергивает из какой-то там вот такой апатии, это подготовка к свадьбе. Потому что там постоянно нужно что-то делать, постоянно нужно что-то придумать. Мы вот на выходных сейчас делаем презентацию для декораторов. И сегодня я напишу ужасную, наверное, цен и пойду поплачу, погрущу. Вот, но тем не менее, вот такая ситуация у меня есть в жизни, на самом деле, что когда вот... Это, знаете, есть такая фраза, короче, крутая, вот именно если мы говорим про киноиндустрию, что ты не можешь никогда работать над одним фильмом, потому что ты, во-первых, слишком сильно в него погружен. Потому что когда вот мы в прошлом году делали «Крапивина», я занимался только им, и я засыпал с мыслями о фильме, просыпался с мыслями о фильме, я уснуть не мог, потому что я лежал до 3 ночи, как можно сделать лучше, как можно там переснять, доснять. И потом, общаясь с коллегами, тоже с парнем, который родился в Тюменской области, с Кириллом Султановым, он мне процитировал своего преподавателя. Он говорит, что нужно всегда работать над 3-4 фильмами. То есть ты один снимаешь, там второй монтируешь, третий, допустим, пишешь сценарий, четвертый что-то еще. И тогда ты переключаешься вот с одного на другое, и у тебя как-то мозг, ну, отдыхает, да?
Ну, это совет СДВГшника и СДВГшнику, знаете.
Вот, поэтому у меня, наверное, как-то так. Но мне, знаешь, было ничего интересного. Вот мы много говорили про учеников, А есть ли или были ли среди твоих учеников, у которых, может быть, йога прям изменила жизнь полностью?
Может быть, ты своей историей поделишься, пожалуйста.
У меня есть друг.
У меня есть друг, да, в третьем лице, пожалуйста.
Ну, наверное, да. Я думаю, что за учеников сложно мне будет сказать вот именно в каком-то таком разрезе прям истории. Хотя, блин, я просто смотрю на это немножко так, мне кажется, по-философски. Когда я на своих уроках вижу людей, я понимаю, что, ну, то есть их жизнь изменяется вот сейчас. Типа, это не всегда такая точка, где, типа, вот там ничего не менялось, а потом бам, и все изменилось. Если быть достаточно внимательным, можно заметить, что все всегда меняется. И у тебя не будет вот этих тогда там качелей, что все происходит, и, ой, ничего не происходит. И тебе и то не, и тебя чаще всего не то не удовлетворяет полностью, потому что ты устаешь или не успеваешь, и другое тебя не удовлетворяет, потому что, типа, ну, блин, как так, вообще ничего. И вот йога и медитация, и восточные практики типа буддизма, они про это как раз, что, ну, давайте как-то немножко устаканиваться. И вот этот есть срединный путь, про который заявлял Будда и все такое, и это как бы один из способов снизить уровень страдания.
А какой средний уровень, ой, не уровень, средний возраст такой учеников, вот так вот примерно? Я почему просто спрашиваю, мне просто интересно, потому что недавно тоже общались с ребятами, и мы вот сейчас все 30+. Mm-hmm. И вот сейчас в нашей вот этой всей большой такой аудитории 30+, начался такой тренд на то, что все бросают пить, все бросают курить. Ну, то есть, понимаешь...
Серьезно?
Очень много людей отказались от алкоголя, отказались от сигарет, и мы даже, кстати, будем запускать скоро еще один подкаст новый, ну, без Кати уже.
Спасибо.
Это будет мой личный проект, да, где мы будем...
Нативная интеграция.
С людьми как раз-таки общаться, которые смогли избавиться от своей привычки. И вот просто интересно, что, может быть, 30+, это как раз и для йоги такой, может быть, маркер. Либо, наоборот, там молодые ребята, либо взрослые ребята.
Средний возраст назвать невозможно, потому что я могу увидеть у себя на уроке ребенка там 14 лет. Ну, понятное дело, что это очень редко, когда приходит сам ребенок или, например, там чуть чаще приходит с кем-то из родителей. Вот. А старший человек в группе будет там 65+, например. Вот. Соответственно, ну что тут получается среднее, да, типа 35-40 там условно какие-то. Вот, но сложно бывает, да. Мне кажется, что если такой брать более широкий диапазон, то все-таки это типа 25-40, вот такое.
Мне кажется,
и
даже...
плюс, как бы, то есть... Угу.
Мне кажется, даже я могу ответить на этот вопрос немножечко по-другому, потому что как у любой другой помогающей профессии, люди, которые несут свою информацию, свое что-то в массы, у каждого этого человека есть свои последователи, ну, будем называть так, да? То есть есть люди, которым ты откликаешься как личность, люди, которые к тебе приходят, потому что это ты, потому что им интересен ты. И вот, например, когда я хожу на классы к Сереже, у него есть какой-то определенный там костяк, да, какие-то определенные люди, да, типа 30, например, условно, возраста, да. Mm-hmm. Но до этого, где-то, наверное, лет 5 назад, я очень долго занималась йогой, и я ходила в спортивный клуб City Fitness. И у нас женщина, которая преподавала йогу, она была в возрасте 55 лет. Так я была вместе со своей мамой, которой было на тот момент 50, и вокруг меня были взрослые женщины. Ну, то есть все зависит от того, какой преподаватель, как какая йога, как они разделяются? Айенгара, есть хатха, есть... А ты ведешь классическую универсальную йогу. И вот у каждой этой йоги есть, наверное, какие-то люди, которым нравится именно это направление йоги.
А вот сейчас можно очень коротко?
Это
что
только
за,
от Серёжи.
Что за виды йоги? То есть чем, для меня, да, для человека, это далекого от всего этого, я представляю себе, знаешь, как вот урок, не знаю, могу ошибаться. Мы приходим, садимся в позу лотоса, там что-то...
И медитируем,
потом стоим в позу там собаки, потом что-то в конце говорим, прощаемся и расходимся.
Ну, примерно так.
А сейчас еще и Катя сказала, что есть еще разные виды йоги. Ну, то есть...
Там на всех на них примерно вот это происходит, то, что ты описал.
На всех одно и то же. А есть еще горячая йога, прикинь.
Там то же самое, только тебе жарко.
Не, а что такое горячая йога, кстати?
Специально прогревается помещение для того, чтобы имитировать условия, там, близкие вот к климату Индии, что якобы... Ну вот, я просто знаю подноготную историю вот это, как бы появления этого метода. Она, ну, там есть, как сказать, нелицеприятные стороны и все такое. Вот, но просто надо делать все аккуратно, внимательно, потому что там, да, если ты ставишь себя в такие без того сложные условия, как йога-асаны, плюс еще нагреваешь помещение там до скольки-то градусов, как бы если тебе там 65+, то как бы и сердечко может ёкнуть. Вот поэтому нужно искать нормальных преподавателей, проверенные места, плюс-минус понимать, что у тебя со здоровьем происходит, потому что в конечном итоге все равно ты несешь ответственность за свое здоровье. Ну, короче, вот. Поэтому есть издержки. Но в целом, отвечая на твой вопрос, надо вернуться немножко назад. Это точно, я не скажу, сколько лет этому тексту, но есть такой текст, который называется «Йога-сутры Патанджали». Вот, один из основополагающих текстов, на которые, как бы, ну, вообще все современные системы тоже опираются, потому что все, как бы, они зародились вот тогда. Просто потом йога как метод становилась более популярной, появлялись талантливые учителя, они выделяли какие-то определенные аспекты, делали, может быть, на них акцент, что-то все равно менялось, потому что йога как система, она до сих пор живая. И что-то в ней меняется, потому что мир меняется, в общем. Но есть и что-то, что незыблемо, вот, и помимо там каких-то других совсем уж, наверное, отдельных направлений, да, то большинство методов йоги, которые вы сейчас можете увидеть в йога-студиях, они примерно про одно. Это хатха-йога, так называемая. Хатха-йога подразумевает, она как можно представить в виде цветка с 8 лепестками. То есть там есть определенные как бы части этой системы, которые они не то чтобы последовательно осваиваются, да, они пронизывают как бы полностью всю систему. И в этом там есть 8 пунктов. Вот первые два — это пункты про поведение в социуме, поведение касательно своей личной жизни, яма и неяма, так называемая. Это, ну, этика и нравственная дисциплина, так скажем. Можно провести параллель со всеми известными заповедями, например. Вот. Ну, то есть это простые рекомендации, тысячелетним опытом людей как бы выкристаллизованные о том, что вот так вот делай, будет вот такой результат, вот так вот делай, будет вот такой результат. Мы это уже проходили, ничего не меняется, как бы, и ты читаешь, понимаешь, ага, можешь соотнести это со своим опытом, несмотря на то, что этот текст достаточно старый, актуально полностью на 100%. Следующие два этапа, два лепестка вот этой системы — это асаны и пранаяма. Асаны все уже знают. Это собака мордой вверх, собака мордой вниз. И еще безграничное количество вариаций всяких возможных положений тела. Для чего это делается, я могу отдельно рассказывать тоже в рамках, там, пожалуйста, двухнедельного там, какого-то курса. Но в двух словах это про здоровье. Чтобы тело было расслабленным, крепким, сильным, здоровым. Вот и все. То есть это подготовка всех систем для того, чтобы просто стать нормальным, условно говоря, потому что давление, которое оказывает внешний мир, оно очень сильное, там много всего. Короче, занимаясь йогой, будешь себя чувствовать хорошо. И это факт. Вот, есть еще 4 ступени. Они заключительные, грубо говоря, это то, к чему мы себя подготавливаем своим жизненным опытом, своими практиками там, дыхательных упражнений, физических упражнений. Когда ты уже в более или менее собранном, нормальном, адекватном, заземленном состоянии начинаешь обращать внимание, а что вообще такое твое внимание? Как твое мышление работает, как ты фокусируешься, как ты расфокусируешься. И идея вот этих последних этапов заключается, ну, основная, грубо говоря, в том, чтобы развить свою внимательность настолько, чтобы действительно постичь своим вот существом, умом, там, всем своим существом абсолютную природу вот, реальности. Что это такое, это тоже как бы можно обсуждать отдельно, но в двух словах, да, то есть у нас есть как бы очень ограниченное представление о той реальности, в которой мы живем. Мы как бы опираемся сейчас на науку, и наука тоже нам дает какие-то ответы, нам становится понятнее, но она не дает ответы на все вопросы. И это как бы тоже интересно, просто это такой метод изучения действительности. Вот что-то я ушел немножко в сторону, забыл, про что хотел сказать.
Ты хотел рассказать, в чем отличие хатки, йоги и айенгары.
Последнее про абсолютную природу реальности, что, чтобы было понятно хотя бы на уровне бытового примера, что это, да, все, наверное, знают, что такое когнитивные искажения, mm-hmm. что такое ошибки восприятия, и все такое. Ну вот это примерно вот про это же, только как бы чтобы постичь абсолютную природу реальности, сначала нужно вот с этим разобраться. Но это уже мой взгляд, да, поэтому, например, я отчасти именно поэтому сейчас изучаю психотерапию, да, как метод работы с психикой человека, одно из интересных направлений. Потому что я встречал тоже в своем опыте людей, которые увлекались йогой, очаровывались ее как бы вот этой вот абсолютностью, вот, и стремились туда как бы к абсолюту, а у самих там, грубо говоря, дома есть нечего, там дети как бы ходят в лохмотьях. Ну, я утрирую, конечно, но вы понимаете примерно про что я.
Перекос духовного и материального.
Да, и на самом деле, если... Вот это ответ на вопрос, наверное, который, может быть, здесь не прозвучит сегодня, да? На самом деле йога как система, ну, если уж вы попали не совсем к какому-то отлетевшему преподавателю, она про жизнь, про то, как тебе, человеку, жить свою жизнь прямо здесь, прямо сейчас. как тебе общаться дома с родными, как тебе общаться на работе с коллегами, как тебе вообще с собой общаться, чтобы как бы себя не загнобить, ну, там, чувствовать себя более или менее удовлетворенным, радостным, вот. Йога, она про это.
Можно чуть... какое-то более, не знаю, приземленное объяснение. Вот смотри, например, я человек, это, Дима, должен был быть твой вопрос, мне кажется.
Ну...
Да, я типа человек, который вообще не знает, что такое йога. Я прихожу на йогу, и как вот йога, простое выполнение физических упражнений, поможет мне общаться с моими близкими дома?
Я вот даже хотел еще вбросить тоже такой дилетантский, возможно, вопрос, что йога — это больше про физическое здоровье или про ментальное, или это все вместе?
Окей.
Как, вы меня задолбали со своими вопросами?
Не-не-не, вы нормально, вы сейчас с двух сторон прям такое нападение, сейчас я вам отвечу, сейчас я вам отвечу. Ну, давайте так, русским языком, все слышали такую фразу: «В здоровом теле здоровый дух».
Да.
Вот, это ответ на твой вопрос. Если, например, у человека сейчас форточка там вот так приоткрыта, как бы, и у него запрос, вот он чисто физический, да, что он, болит спина у него, и ему сказали в поликлинике: «Идите на йогу, йога вам поможет». И он идет на йогу с больной спиной. Йога ему помогает. На этот же самый класс приходит человек, который не может просто справиться с тревожностью. У него мысли как бы роятся так, что он не может спать, там не может есть, я не знаю, ну что угодно, панические атаки. И он приходит ровно на этот же самый класс и получает свой позитивный результат. Потом, ну, запрос у него был другой. Так вот, как бы про что йога? Йога, по факту, это психофизическая практика. Почему не физико-психическая? Потому что все-таки психика здесь ставится во главу угла. Потому что так или иначе мы работаем с нашей психикой, с умом, с сознанием. То есть это... Но тут надо сделать оговорку. Мы только для удобства разделяем тело и психику. По факту это единое целое, потому что наше тело — это, по сути дела, ну, как наша психика как таковая, потому что мы развиваемся постепенно, психика усложняется постепенно. И это просто ошибка современного человека в том, что он думает, что вся его психика заключается вот здесь, в черепной коробочке. И еще он думает про то, что это только моя префронтальная кора, например, поэтому я могу, там, когда захочу, съесть пироженку, а когда не захочу, не съесть пироженку, как бы. И мы все знаем, что так никогда еще ни у кого не сработало. И йога — это комплексный подход к телу и к психике человека. Плюс ко всему, если ты еще сам не догадался, то мы тебе еще и расскажем, грубо говоря, как вот можно жить, как люди жили, вот какие у них были результаты. При этом при всем вся ответственность на тебе, при этом при всем это твоя психика, и только ты сам можешь работать со своей психикой. И то, что касается там каких-то более глубоких уровней практики йоги, на которые вообще не обязательно идти, если ты хочешь просто жить свою жизнь повседневную нормально. Но научиться минимально концентрировать свое внимание, отслеживать, где у тебя возникла мысль, где у тебя возникло чувство, где ты ощущаешь свое тело, как оно себя ощущает, вот эти сигналы, которые тело посылает, вот эту обратную связь наладить. И вот это все йога может вам дать. И вообще без разницы, с чем вы конкретно сегодня туда приходите. Потому что сегодня я иду на йогу, потому что я, условно, такой радостный, легкий, хочу быть еще более радостным и легким, да? А завтра я иду на йогу, потому что я проснулся с ощущением полной тщетности бытия вообще, и мне нужно как-то это пережить. Как сказал один из моих учителей, я ездил на ретрит на Випассану, мы медитировали, наверное, неделю тогда, я не помню. И я помню, что у меня был такой тяжелый период достаточно, хотя я не вспомню, чтобы у меня был вообще в жизни легкий период, но не суть. Я говорю, а что если? У меня такое ощущение, я ему задаю вопрос, что я просто бесконечно проваливаюсь в бездну. Как мне с этим быть? И он дал традиционный, прям отличный, такой типичный буддийский ответ. Он говорит: продолжай наблюдать. Но, нет, вы поймите просто иронию. Продолжай наблюдать то, что ты как бы проваливаешь. Потому что тот, кто наблюдает, он никуда не проваливается. Он просто ждет, пока ты как бы, ну, вытащишь свою голову из каких-то своих вот этих неприглядных мест, как бы. Или наоборот, ты туда посмотришь. И это про работу с умом, про то, как устроена наша психика. Причем сейчас мы имеем много разных современных способов изучения и нашей психики, нашего мозга и всего прочего. Но я не буду прям как бы тут красоваться и топить за наших, да, но действительно, я думаю, про это, про все люди как бы опытным путем, эмпирическим додумались 5000 лет назад как бы, ну там как минимум, что вот так. Как и там сидишь, наблюдаешь свое сознание, понимаешь, ага, вот тут у меня привязанности, ага, вот тут у меня отвращение, ага, тут вот у меня чувства, а вот это вообще мои мысли. И что это все, ничего из этого по отдельности вообще не я, как бы. Ну, то есть, ну, это уже тоже тема отдельного разговора.
Ты сейчас сказал, неделя медитаций?
Ну да.
Это вот, это прям вот вы неделю медитируете?
Да.
Ну, смотри, это устроено примерно как детский лагерь. только из развлечения у тебя медитация. Только медитация.
А вот смотри, что происходит во время медитации? Потому что, ну, понятно, что есть много инфы в интернете, есть условные фильмы, да, тот же возьмем вот, «Мальчишник в Вегасе», когда во время медитации он там что-то нашел свое прошлое, какие-то флешбеки. Mm-hmm. Вот, как я понимаю, это то есть ты просто сидишь, ну, молчишь с закрытыми глазами и как-то внутри себя что-то там
наблюдаешь. Ну... Наблюдаешь за своим, за тем, что происходит у тебя в теле, за своими мыслями.
Ага.
А я здесь сейчас могу ответить, да, про то, как про то, как я съездила на Випассану, соответственно, мы.
Я просто помню, что тебе вроде не очень понравилось.
Нет, наоборот, я, кстати, да, да, мне хорошо, мне зашло, но тем не менее, я приехала и меня размазало.
А, я понял. Ты просто уже туда поехала, чуть-чуть раздерганно, и тебе еще.
Да, в общем, суть в чем? Мы приехали туда, на Випассану, все заселились в домики, просто дом 2. Заселились в домике, в комнаты у нас утром, мы все встречались там в 6:30 на утренней медитации, у нас 2,5-3 часа медитация, потом идет завтрак, потом идет перерыв, час, в который нельзя использовать телефон, и все это время мы молчим, то есть всю эту неделю мы молчим, разговаривает только наш проводник, учитель, мы едим, молчим, соответственно, находимся на медитации, соответственно, тоже молчим, проводим свое время, тоже молчим. Вот. Потом после обеда у нас идет послеобеденный сон,
вот
еще медитации, там 3-4 часа, потом идет ужин, медитация или чаепитие, в которое тоже говорит только учитель, и в конце мы ложимся спать. Отбой у нас был часов в 9, по-моему. И самое интересное, что это были вот те 5 дней, в которые я реально ложилась в 9 и вставала в 5 без будильника. Без будильника, потому что в 5:30 я уже выходила, шла до нашего корпуса, где у нас были медитации, просто сидела, просто наблюдала за тем, что происходит у меня. Можно было, кстати, только писать, нам давали листы, нам давали ручки. Можно было писать, записывать свои мысли, что-то из чего-то. Я думала, что я к ним вернусь, но в конечном итоге я оставила все листы прямо там. То есть я понимала, что это просто какой-то бред из моей головы, вот этот вот. На третьи сутки, я помню, я проснулась с мыслью о том, что ну что, когда мы уже тут начнем разговаривать? Эй, Кать, ну ты начнешь уже, блин, говорить со мной или нет? Так, что мы тут видим? Так, ванна, надо мне куда-то сходить, черт побери, когда уже это все закончится? И вот эти вот мысли, они постоянно в твоей голове. Медитация, она как бы успокаивает тебя. То есть ты садишься, просто начинаешь наблюдать. Мне нравится философия с наблюдаемым, потому что это вот такая точка «до» в тебе внутри. Ты не есть тело, ты не есть твоя голова, ты не есть твои мысли, ты не есть все, что вокруг тебя. Это все отдельно, и ты просто, когда ты за этим наблюдаешь, ты понимаешь, что все идет своим чередом просто. Вот и все.
Ну, окей, возможно, я сейчас схожу в пятницу на первое занятие, и потом через год мы с тобой будем 5-й сезон. Я ездил на ретрит, мне так
на
понравилось.
На Випассану, да, я молчал, я съездил на
Господи, я удивляюсь еще, что остались люди, которые не съездили на Випассану, все же уже давно знают, слышали, все же уже там, кто чем занимается.
Слушай, просто ну... просто потому, что ты крутишься в этих кругах.
Да, это всегда так работает, но при этом, кстати...
Вся медийка, вся IT, как бы сфера, типа все миллиардеры как бы уже съездили на Випассану, я не знаю.
Один ты до сих пор не съездил на Випассану.
Нет, у меня есть коллега, кстати, ну, тоже режиссер документального кино, она живет в Москве, она ездила вот на ретрит, ну, прям в Таиланд она ездила, и вот я смотрел ее там
в сторис,
она рассказывала, я такой, типа, интересно, прикольно. Я тоже был, кстати, в Таиланде, и мне, кстати, ну, тоже такая важная вещь, на самом деле, что я как бы являюсь как бы атеистом, да, и когда мы были в Тае, я понял, что если я и буду принимать веру, то это будет буддизм. Потому что мне вот там как-то понравилось. Они все...
Не заставляют меня верить в какую-то сущность, да?
Ну да, то есть они все спокойные, они все такие на позитиве. Вот это вот, как бы, не знаю, просто, вот, знаешь, вот просто когда заходишь в Россию, в церковь, я себя как-то, ну, не то, что прям некомфортно чувствую, но как-то... Ну...
Блин, у меня буквально до нашей с вами встречи был инсайт на эту тему. Хотите, поделюсь с вами? Я не знаю, ты, наверное, не видел еще. Я в Инстаграме у себя выложил сторител по мотивам переписки с моей подругой. У нас такая поддерживающая переписка, типа, мы друг друга поддерживаем. И у меня была мысль о том, что про жалость, что, типа, когда, ну, все же знают, что такое себя жалеть. И это как бы чуть-чуть приятно поначалу, но когда ты в этом долго, ты уже такой, типа, тебе уже хочется перестать себя жалеть и хочется пойти что-то сделать. Вот, а недавно у меня в одном моем психотерапевтическом процессе тоже была тема про сострадание. Ну и сострадание, если вы не знаете, это ключевая тема, как бы, например, практики буддизма. Это то, что мы в себе развиваем целенаправленно. Это на самом деле показатель того, что ты вообще идешь туда, куда надо, что у тебя сострадание становится побольше.
Mm-hmm.
Это тоже интересно. Вот, и в итоге я говорю ей о том, что, ну, типа, жалость — это как обезболивающее, а сострадание — это лекарство. То есть жалость, она влияет только на симптом, а там сострадание как явление, оно может излечить вот этот вот синдром. А синдром у нас какой, как бы? Мы можем все достаточно легко это отследить, мы все понимаем прекрасно, что за травмы мы получаем в детстве, что всем нам хочется быть счастливыми и не быть несчастными, что по большому счету нам всем хочется жить, любить и быть любимыми. И мне нравится вот эта основная идея, например, того подхода, в котором я сейчас обучаюсь, метод Франца Руперта. Но это все тоже лирика. Так вот, когда ты, ну, когда ты проявляешь сострадание, ты, это не только про как бы страдание как таковое, но ты сочувствуешь тем чувствам, которые есть у другого человека, например, или у себя. А чувства ведь бывают разные. И грусть, печаль — это очень как бы популярные чувства, потому что если посмотреть на то, что снаружи происходит, странно как бы, что мы вообще делаем вид, что все в порядке. И, конечно же, это не значит, что нужно как бы опустить ручки там и начать себя жалеть. Но если начать сострадать себе своим чувствам, если начать позволять себе выпускать вот эту боль, которая просит выхода, вот тогда и произойдет исцеление. И я подумал об этом почему-то в разрезе как раз-таки православия, что есть такой жанр даже, там, наш отечественный жанр плач. Я просто в последнее время достаточно много как бы вот на этой волне нахожусь, и мне уже начинают подписчики мои спрашивать: «Сережа, типа, все в порядке у тебя?» Но это нормальная динамика. Просто я понял, что мне грустно, что я несчастный, и что мне больно, и что я страдал там всю свою жизнь от каких-то вещей, и до сих пор продолжаю страдать от чего-то. И это на самом деле очень теплый и освобождающий, опыт. И поэтому я сам, мне кажется, впервые сегодня смог посмотреть вот с этой точки зрения на вот этот кажущийся пессимизм православия. На самом деле он просто про то, что поколениями люди страдают, мучают других, мучаются сами. И все как бы бодрятся еще, кто-то умудряется как бы делать вид, что вообще все нормально, как бы, да, как тот мем недавний, где мой Оскар за то, что я все время делаю вид, что все в порядке, типа. Вот эта история. И если, ну как бы, и люди путают просто одно с другим. И я думаю, что это правда не про пессимизм, а это про жизнь, про то, что действительно, ну, нужно научиться этот спектр чувств проживать, нужно научиться вот эту боль, которая копится с момента там, зачатия, а по факту как бы до, да, там эта информация в этих клетках как бы, и поколение, и потом еще поведение, как бы, и культура, и социум, и ты страдаешь на каждом этапе, тебе больно все время, эта боль должна как-то в тебе как пружина сжаться, потому что иначе ты просто... Это, ну, это необходимо для выживания, появляются поэтому всевозможные деструктивные привычки, люди причиняют вред другим людям, просто потому что внутри им больно, и они не знают, как от этой боли избавиться, и есть универсальное средство — это сострадание. И поначалу нужно практиковать это. Это нужно, этому учиться приходится через другого, потому что это как бы история изначально завязана на другом. Но из хороших новостей: вы можете научиться состраданию через другого, но и самостоятельно вы можете стать сострадающим существом для самого себя, чтобы вот эту боль в итоге выпускать, чтобы на ее место что-то хорошее можно было туда поместить. Вот. И вот эта парадигма, она центральная. Я думаю, просто мне нравится вот эта параллель, как бы, что на самом деле, вот ты сейчас сказал, что тебе подошел, по твоим ощущениям, бы буддизм, да, потому что тут вот, например, грустненько, а тут как бы вот вроде бы ничего от меня еще и не просят. Но я сейчас не про тебя говорю, про людей с улицы. Вот. Ну, а если посмотреть туда чуть глубже, ну, как бы оно же про одно. Просто подходы разные. И тут еще тоже кому что по карме, да, кто-то родился в этом месте, в этой семье, там, кто-то в этом месте, в этой семье. Но я думаю, что никто не будет отрицать, что есть некая универсальная составляющая нашей души, или на самом деле душа и есть, потому что, ну, все как бы про это говорят, да. Как бы мы это ни описывали и все такое, но есть что-то, что нас объединяет. И по мне это все объединяющим является как раз-таки вот это простое человеческое живое желание быть счастливым и не быть несчастным, жить, любить и быть любимым. Вот это вот. И тут можно как бы думать о том, что, ну, наверное, это потому, что вот мы приматы, там, например, у нас вот такая биохимия у млекопитающих, как бы, а можно подумать о том, что это все какая-то вот симуляция, мы в матрице, а можно думать, что это божественное присутствие и искра Бога во мне, как бы, вот. Но на самом деле неважно вообще. Вот. Ну, такие мысли.
Неважно.
Начал за здравие, закончил за упокой.
Нет, я не думаю, что это за упокой, просто ты вот сейчас поднял такую интересную тему относительно религии. Я подумала, что у нас в социуме, в религиозном даже социуме, нас как воспитывали? То есть Иисус Христос что делал? страдал.
Да, да. А Будда что сказал? Ну, страдания есть. Ну, как бы.
Соответственно, у нас целом люди русские, мы как? Мы когда даже встречаемся, мы друг другу рассказываем что? Мы друг другу рассказываем что-то плохое, что с нами случилось, потому что как будто бы, ну, нечего рассказать о хорошем.
А у тебя есть предположение, почему так?
У меня есть предположение. Да, просто потому что это... Идея нашего общества.
Просто мне почему-то кажется, что у нас в России, опять же, мое субъективное мнение, люди не всегда еще умеют радоваться за других людей. Поэтому, когда в каких-то вот таких вот делах...
Ну, это же тоже следствие.
Ну, да, да, да.
Ну, у нас, мне кажется, что у нас это, в принципе, воспитывалось с поколения в поколение, что, типа, нужно сохранить свое счастье, типа, где-то внутри
ну,
себя.
Ну, это тоже следствие. Одна из тысячи возможных каких-то историй, которые мы себе рассказываем.
Хорошо, ты знаешь правильный ответ.
Правильный ответ, почему мы страдаем в России больше, чем все остальные, потому что у нас особый путь. Я шучу, конечно. Россия для грустных, потому что это шутка номер два. На самом деле, ну, если так, вот в разрезе какого-то чего-то, к чему можно приложиться, ну, посмотрите исторически, просто нам было тяжело на этой территории жить. И как бы это боль копилась. Я сегодня, опять же, это инсайт номер два, пока я к вам шел. День инсайтов. Холодно. Я иду и поджал вот так плечи. И я иду, и я сначала не замечаю, что я поджал вот так плечи, а потом я такой раз и опустил плечи. Стало холодно, задувает туда. И ты снова поджал. И чему удивляться? Типа, 21 век, 2024 год, и я не могу, как бы, грубо говоря, одеться так, чтобы мне было не холодно. И я вот это, знаете, мы сетуем, там, офисная работа, сидишь в телефоне, плечи поджаты, давайте их расслаблять, там, трапециевидные мышцы. Массажи там. Приходите, кстати, ко мне на массаж. Я расслаблю.
О, я, кстати, была.
Вот. Не даст соврать, Катя. А тут как бы тебе просто природа. Оп, и плечи поджала.
Да,
и
да.
Тебе надо просто x2 усилий приложить, чтобы тупо расслабиться. Потому что тело-то получает сигнал.
Да.
Напряжение, стресс. И это как бы кто виноват? Социум? Общество? Нет. Мы просто живем на такой территории. Это помимо прочего. Но то, что общество глубоко травмировано, не только наше, но и повсеместно. Мы видим сейчас последствия этого.
Но много
это
факторов,
тоже,
да.
Да,
много факторов сложено к тому, чтобы мы и наши в целом люди стали такими. Много причин и много следствий.
А давайте мы не будем думать, почему у нас не получается, а мы будем думать сейчас в парадигме, а что можно сделать, чтобы ну, как-то это скорректировать. Приходите на йогу.
Вот это да.
Отличная подводка была к финалу.
Нет, серьезно,
да?
Бегите там марафон, что вам нравится, отжимайтесь, подтягивайтесь, танцуйте. Animal flow, я не знаю, кроссфит.
А что такое animal flow?
Ну, это разновидность современного фитнеса, где имитируется движение животных.
А, о, кстати,
ну,
вопрос.
Больше танцевальное, наверное, направление.
Ну, оно такое, не до конца понимаю. Они как-то вот где-то на периферии.
Ты наверняка же слышал, что в Тюмени у вас появилась йога со щенками. Вот ты слышал об этом?
Меня звали проводить.
Да?
Или с котами.
Нет, со щенками. Там, по-моему, если не ошибаюсь, корги, да, щенки?
Я не знаю.
Как ты вообще к этому относишься? Это больше маркетинговая какая-то история?
Ну, однозначно, да? Конечно, да.
Ну, то есть, по сути, это просто типа ми-ми-ми, а выхлопа не будет.
Да, нет, ну, конечно, ну, то есть, если начать эту историю копать, подумать, ну, конечно, да, вот животное, там, окситоцин, там, вот у тебя там ми-ми-ми, там
свою
у тебя...
Свою дозу дофамина ты получишь.
Ну, наверное, да, ну, блин, если представить... Вы просто знаете, наверное, почему у меня еще резкое такое к этому отношение? Моя собака, золотистый ретривер, однажды разродилась 10 щенками. И я на протяжении нескольких месяцев за этими щенками 10 убирал килограммы, возможно, десятки килограммов их
экскрементов,
да. То есть там иногда, там, я помню, был момент, когда я просыпаюсь от того, что типа до меня доходит запах, и я думаю, блин, если он дошел до меня, значит, что там вообще происходит? Как бы? И я выхожу просто из комнаты, ну и это ад. Ну, ад. Стены,
тоже, кстати,
потолок, пол,
да,
все. Вот. И как бы, ну, а если этот щеночек захочет тут же пописить, как бы, что вы будете ему там эти пеленки подкладывать? Или, например, если мы говорим о том, что йога, она про концентрацию внимания, ну, как бы это что вообще? То есть можно найти, конечно, что-то, за что зацепиться, но и не хочется быть каким-то тоже тоталитарным, каким-то слишком радикальным. Но я считаю, что просто всему свое время, всему свое место. Йога отдельно, гладить щеночков отдельно. Зачем тебе это совмещать? Ты что, блин, у тебя времени нет, что ли? Ты хочешь все успеть, как бы, ну, давайте там еще кофеем заливаться, или там, знаете, пивная йога есть тоже такое.
Серьезно?
Да, или там, например, на полном, на серьезных щах, как бы, йога под сопровождение вина.
А, слушай, у меня девочка какая-то знакомая... обучалась вместе со мной женским кругам, они реально на женских кругах выпивают винишко и норм.
Но это можно понять. Я даже могу понять это в контексте йога и вино. Потому что, ну, если как бы знать примерно вообще, опять же, химию, биохимию человека. Если он выпьет там 100 грамм вина, он расслабится,
да, да,
скорее
да,
всего.
Да, да.
Но вот тут есть вопросики, как бы. Потому что, ну, вот если мы говорим про практику медитации, аутентичную в буддизме, например, помимо прочего, не рекомендуется употреблять никакие психотропные mm-hmm. вещества. В йоге, как бы, у тебя все про чистое, ясное, трезвое сознание, как бы. Какая может быть чистота, ясность и трезвость, если ты только что выпил яд, отравляющий твой мозг, влияющий на твое тело mm-hmm. токсичным способом, как бы. Странно. Или, например, если мы говорим про то, что йога может вам помочь расслабиться, так, ну, как бы, тоже нету, как бы, времени, хочется быть еще эффективнее, типа, ты настолько, как бы, напряженный, что тебе надо еще и прибухнуть при этом.
Но это противоречит основной концепции.
Это
истине.
Противоречит основной концепции, это же еще не причини вреда, как бы, а ты, ну, если любой здравомыслящий человек, я думаю, хотя я могу об этом и категоричнее заявлять, понимает, что в любом объеме спиртное наносит вред нашему организму, вне зависимости от вида, качества и дозы, как бы. Что это яд. Если вы вдруг с этим не согласны, то подумайте о том, сколько всего ужасного произошло из-за того, что люди пьют, как бы сколько было, ну, трагедий и боли, как бы. Вы действительно на полном серьезе, ну, как бы на серьезных щах хотите сказать, что это окей? Я не знаю. Мне кажется, это странно.
Ну, так мы плавно от йоги ушли вообще к алкоголю. Да, наверное, в конце выпуска хочется, чтобы ты нам порекомендовал не только нам, а слушателям вообще... Как понять, что пришло время идти на йогу, и для кого йога, то есть вот что нужно?
Короче, если у вас такой вопрос стоит, то вам действительно уже можно пойти, но тут возникают сложности. Иногда мы не можем сделать то, что мы хотим. То есть мы знаем, что мы хотим пойти на йогу, например, попробовать, но мы не можем этого сделать, нам что-то нас не пускает внутри нас. Лень, прокрастинация, как угодно можно это называть. И этому тоже есть как бы оправдание, у этого тоже есть причины. Возможно, вы действительно устали, и вам нужно сначала отдохнуть, а потом пойти на йогу. Хотя йога, честно, это, если не отличный, то точно не худший способ отдохнуть. Это прям хорошая история про восстановление.
Поддерживаю.
Вот, но для тех, кто прям в упадке, и кому супер плохо, и он там сейчас лежит, как бы не может встать с дивана, например, хочу напомнить просто, или, может быть, вы об этом узнаете впервые от меня, что у нас всегда, без исключений, в любой момент времени есть доступ к нашей воле. Всегда. И только... И если нам кажется, что это не так, то нам только кажется. Это потому, что мы себе рассказали такую историю. И если мы в этот же момент возьмем и расскажем себе, например, другую, что я могу прямо сейчас встать с дивана и пойти позаниматься йогой, потому что я знаю, что мне это интересно, или я хотя бы когда-то подумал, что было бы прикольно... Ты идешь это и делаешь. И это касается не только пойти на йогу, а всей вашей жизни, любых действий, которые вы откладываете или которые вы делаете не те, которые вам надо, вы можете перестать их делать, и тут как бы не надо усложнять ничего. Воля всегда в ваших руках.
Я, наверное, добавлю здесь про искусство маленьких шагов, потому что если вам кажется, что вы не можете осилить, например, целую практику йоги длиной в час, вы можете просто открыть какие-то минимальные занятия на Ютубе и начать заниматься с 5-7 минут, и просто, если вы находитесь в тяжелом состоянии, вам сложно действительно себя оторвать от дивана, то обязательно обращайтесь к специалистам и начните просто с каких-нибудь дыхательных упражнений, потому что насыщение нашего тела кислородом дает нам определенный стимул и ресурс что-то делать, освобождает нашу голову от мыслей, и вы сможете. Вы справитесь, я вас точно верю.
Ну, а я просто в следующем выпуске расскажу свои впечатления от первого похода на йогу. Ну что ж... Сегодня в гостях у нас был преподаватель йоги Сергей Заричук. Сереж, большое спасибо, что пришел.
Спасибо,
вторая получилась интересная беседа. Жаль, конечно, что первая не сохранилась, но...
Вторая интересная.
Но первая была, знаешь, во многом даже мне важна просто как вот то, что она была. Некоторые вещи...
Это для вас была первая, а вторая
да,
для всех.
Да, да. Вот, это был подкаст «Я стесняюсь». С вами, как всегда, были я, Дмитрий Колобов, Екатерина Москвина. Услышимся в новых выпусках.
До свидания.
Спасибо.